Юлия Макс. Иная богемия. Пролог. Массивные драгоценные камни в оправе венца надменно мерцали в свете прожекторов, направленных на реликвию. Их сияние усиливали лучи солнца, проникающие через витражные окна храма. Шестичасовая очередь к короне святого Вацлава, казалось, никогда не кончится. Светловолосая девушка стояла возле стеклянной витрины и почти не дышала, рассматривая символ власти и веры. Она чувствовала, что в венце заключены ответы на вопросы, которые мучили ее всю жизнь. Желание изучить этот артефакт стало нестерпимым.
«Что ответила твоему профессору научная комиссия?» — тихо спросил рыжеволосый парень и почесал веснушчатый нос, чувствуя, как от церковных благовоний у него начинается аллергия. Сказали, что не доверят аспирантке изучить корону. Разрешения от комиссии ждать не стоит. В голосе девушки слышалось раздражение. Мне жаль. Возможно, через пару лет они передумают.
Блики от драгоценных камней отразились в опасно сузившихся малахитовых глазах девушки.
Не передумают. Мы ее украдем.
Понизив голос, ответила она и направилась в сторону выхода из собора.
Ты шутишь, да?
Возмутился рыжий, уже понимая, что это не розыгрыш.
«Энн, скажи, что ты шутишь!»
Глава первая.
«Интервепресс розае носкунтур. И среди терновника растут розы».
Новостной блог «Пражский трдельник». 14 мая в Праге в рамках мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения короля Карла IV, прошел бал, на который съехались все сливки высшего чешского общества. Премьер-министр порадовал прессу и оскорбил жену, пребывающую в положении, танцем с молодой графиней Анеттой Кинских.
Кинских. Чешский. Кинште звчунич атетова. Немецкий. Кинский фон вчинец унт тетау. Чешский княжеско-графский род.
К слову, в новостные сводки уже просочились слухи об их тайном романе. Фото танцевальных па, министра украсили первые полосы новостных изданий, не миновав и наши. Ваш Эл Вода. Н.
Н. Женское имя. То же, что и Анна. В чешской версии Анетта.
Находясь в отделанной мрамором дамской комнате, Анетта Кинских вытерла руки бумажной салфеткой, при этом избегая смотреть на себя в зеркало. Она нервно разгладила складки на строгой юбке и покрутила кольцо на указательном пальце. Три белых клыка на синей эмали, герб ее рода, привычно блестели, придавая уверенности. Пришло время разорвать отношения, которые с самого начала были фарсом. Месяц делать вид, что тебе с кем-то приятно, но в то же время думать, как получить желаемое и поскорее уйти, не слишком увлекательное занятие. Анетта наконец решилась выйти из уборной. Каблуки издавали тонкий стук, пока она шла к круглому столику на террасе ресторана у принца. Отсюда в буквальном смысле оставалось рукой подать до главной площади, Орлоев и Тынского храма.
Пражский Орлой. Чешский. Пражские куранты, или Орлой, средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши в Праге. Третьи по возрасту астрономические часы в мире и старейшие, которые все еще работают.
Староместская площадь полнилась толпами туристов и, словно распорядитель пражской вселенной, простирала мощные руки улицы, встречая и провожая гостей. Вид — единственное, за что Анетта любила у принца. Жаль, что последние несколько лет ресторан скатился в пропасть. Сменился шеф-повар, и еда стала посредственной. Хотя для бокала вина или чашки кофе место все еще подходило. Из динамиков, установленных на крыше, играла тихая музыка. На столах горели свечи, создавая сказочную атмосферу. Теодор морщил лоб и барабанил пальцами по светлой скатерти. Однако, увидев Анетту, поднялся навстречу, чтобы отодвинуть стул. Она подметила, что он выглядел, как всегда, шикарно и немного устрашающе. Квадратная тяжелая челюсть, короткие волосы, выбритые на висках, глубоко посаженные серые глаза при первой встрече вызывали у нее испуг. Однако абсолютное чувство стиля Тео и неизменная вежливость ломали этот стереотип.
«Анетта, я пригласил тебя сегодня именно сюда, потому что...»
«Потому что мы познакомились здесь ровно месяц назад». С улыбкой закончила она за него. Молодой мужчина кивнул, чуть скривившись из-за того, что его перебили. Кинских знала, что Тео терпеть не мог, когда его прерывали, но все равно делала это. На крыше появился официант, неся в руках крупный букет алых роз. Замерев возле столика, он передал цветы Тео, а тот, в свою очередь, вручил их Аннете. «Что ж, он умеет праздновать даже маленькие годовщины», — подумала она и взяла огромный букет, не зная, правда, что с ним делать. Положение спас второй официант, подавший напольную вазу размером с ведро, куда и поставили розы.
«Аннета, переезжай ко мне. Ты интересная, умная, мы оба строим карьеры, а там и до помолвки недолго».
Аннета удержалась от смешка, удивленная тем, как Тео быстро распланировал их будущую жизнь. Кинских требовалась свобода в ночных перемещениях. Авантюрные вылазки являлись отдушиной, которую она не променяла бы на совместный быт с мужчиной. Сожаление омрачало и без того плохое настроение Аннеты. Теодор не знал ее настоящую, а приличной графине Кинских, девушкой с фамилией старинного чешского рода, Аннета была лишь внешне.
«Аннета?»
За спокойствием в голосе она расслышала присущую ему уверенность. Тео был убежден, что Аннета согласится. Между тем он потянулся к ней, намереваясь поцеловать, словно уже получил согласие. «Тео, я...» Она гулко сглотнула, почувствовала, как в горле резко пересохло. «Я не хочу переезжать к тебе». Увидев искреннее изумление на его лице, Кинских поспешила добавить. «Да и сегодня я хотела закончить наши отношения». Лицо Теодора не отразило огорчения, лишь искреннее удивление и злость. Об этом свидетельствовали изумленно поднятые брови и сжатые челюсти. Губы же кривились, словно Тео не готов был принять отказ. Складывалось впечатление, что это совершенно не тот человек, с которым она это провела последний месяц.
«Почему?»
— только и спросил он, возвращая лицу привычное выражение. «Ни слова про любовь. Конечно, в мире аристократии, пусть даже забытой и никому не нужной, до сих пор ценились союзы родов. А Теодор Пернштейнский как раз наследовал состояние своего бездетного титулованного дядюшки из Германии. Какая жалость, что Аннете было плевать на пережитки прошлого. Она ценила историю семьи и рода, но играть по старым правилам не собиралась. Кинских верила, если уж не в любовь, то хотя бы в крепкую дружбу и доверие между партнерами. Что она могла ответить на это требовательное «почему»? Что втайне мечтала найти мужчину, которому нужна лишь она, а не когда-то громкая фамилия? Или что воспользовалась им, чтобы добраться до искомого? Судорожно выдохнув, Аннета искренне прошептала. «Мне жаль». Поднялась и оставила Теодора, который медленно начал закипать. Аннета заметила это потому, как раздувались его ноздри и покрылась пятнами шея. Покинув у принца, она двинулась по Староместской площади. Прошла бьющие 8 раз орлои. Фигурка смерти справа на часах как раз начала представление, тряся колоколом. Смерть собирала дань в виде внимания и минут жизни впечатлительных гостей Праги. Засмотревшись, девушка несколько раз столкнулась плечом с туристами, которые фотографировали Тынский храм и активно жестикулировали. Она наискось пересекла площадь и замедлила шаг возле резиденции Кинских. Дворец, словно выдвинутый рукой великана из общего ряда домов, демонстрировал свое превосходство и нагло выступал, крадя пространство у Староместской площади. Аннета остановилась, чтобы привычно окинуть взглядом фасад, который разделяли 2 ризалита и скульптуры сверху, созданные как аллегория стихий и древних божеств.
Ризалит или резалит. Итальянский «risalita» — выступ. Часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Ризалит обычно расположен по центральной оси здания.
В детстве она называла его «рыжим домом» из-за черепичной крыши и то ли розовых, то ли оранжевых вставок на облицовке. Он принадлежал роду Кинских до 1945 года, после чего перешел в собственность города. Выступ фасада на несколько метров вглубь площади кровавой полосой лег на историю ее семьи. В XVIII веке графу Кинских удалось подкупить местных чиновников, которые закрыли глаза на размеры дома. В те времена строжайше запрещалось отходить от строительных норм, поэтому продажных чиновников повесили на Староместской площади перед только что возведенным дворцом, а предок Анеты отделался лишь штрафом. Сейчас в Рыжем доме располагались офисы Национальной галереи Праги и Исторического общества. Кинских выудила из клатча карту пропуск и направилась к главному входу, прокручивая в голове события недельной давности. Ровно неделю назад она ступила на красную дорожку Пражского града, гордо вскинув подбородок. Возле стойки с распорядителем бала гостей встречал сам мэр. Анетта удивленно замерла, но, вспомнив, что идет предвыборная кампания и правящая партия не набрала пока достаточное количество голосов для победы, она осознала смысл этого. Мэр любезно подал руку, окидывая наряд Анетты одобрительным взглядом. Алый атлас платья провокационно обрисовывал грудь в глубоком вырезе и почти полностью оголял спину. Маленький рост она компенсировала туфлями на высоком каблуке, но рядом с почти двухметровым мужчиной сама себе оказалась гномом.
«Пане Кинских, рад вас видеть!»
— улыбнулся он, пожал руку и добавил не так громко.
«Графиня, вы восхитительно выглядите!»
Анетта мило улыбнулась и как можно более ненавязчиво оглядела его костюм-тройку, прикидывая, в каком из карманов он держал необходимый ей предмет и держал ли вообще. Ее внимание привлекло кольцо-печатка на руке мэра, папские ключи, перевитые змеями. Занятная вещица, довольно старая. Мужчина не носил это кольцо ранее, и это еще сильнее подогрело ее интерес. Кинских перевела внимательный взгляд на его лицо.
«Спасибо. Подарите мне танец?»
«Подарю», — ответно улыбнулась графиня. План состоял в том, чтобы станцевать ровно с шестью мужчинами на званом балу. С теми, кто владел ключами. Она сомневалась в том, что все они носили их при себе, однако фамильная серьга с бриллиантом в ухе графини служила микрофоном, а на другом конце слушал напарник по предстоящей работе. Если на торжественном вечере не окажется искомого, ее человек посетит в поисках ключей дома и офисы. Предвкушение опасной игры разливалось по венам монеты горячей дозой адреналина. Кинских расправила плечи, нервно выдыхая. Приподняла подол длинного атласного платья и шагнула в заполненный зал. Голоса сливались в единый гул, напоминающий шум роя пчел. Старинные громадные люстры расплескивали свет, играя бликами на крупных драгоценностях, которыми блистали гости на приеме. Окна в пол показывали луну и острые шпили собора Вита. Готический Владиславский зал служил крупнейшим церемониальным помещением средневековой Праги. Серо-охровый, в зависимости от времени суток и освещения, он очаровывал кажущейся простотой. Ступая в него, Анетта словно заглядывала в самые сокровенные глубины собственной души. В зале отсутствовали колонны, а свод покоился на стенах, декорированных пилястрами, напоминающими ребра. Пилястры соединялись под сводом переплетением нервюр, создавая мрачный узор в виде цветов.
Нервюра. Выступающее относительно стены ребро готического каркасного крестового свода.
Во время строительства это было новаторским решением, за что архитектору пожаловали дворянское звание. Эпохальный Владиславский зал Пражского града праздновал 700 лет со дня рождения Карла IV, любимца нации. Как историк, тщательно изучивший его правление, Анетта знала о благочестивом Карле целый ворох грязных секретов, до которых широкая публика не добралась. Любимый всеми король оставил после себя пустую казну и сотни необъяснимых загадок, которые она надеялась раскрыть. В любом случае, дело было не в приеме в честь имени мертвого средневекового короля, а в возможности получить желаемое и не сесть в тюрьму. Для последнего графине требовались весь ее опыт, холодная голова и, безусловно, изящество, присущее особам из высшего общества. Премьер-министр открыл бал приветственной речью. Зазвучала музыка в исполнении оркестра филармонии, пары закружились в вальсе. Официанты сновали между гостями с подносами, уставленными бокалами с шампанским. В зале витал смешанный аромат изысканных и слишком ярких парфюмов. Анетта почувствовала, что начинает задыхаться, поэтому отошла ближе к окнам, где никого не было. Она всегда остро реагировала на сильные запахи, которые вызывали приступы головной боли. Подышав пару минут, направилась к узким столам, расставленным вдоль стен. Те, кто не танцевал, сбивались в группы рядом с напитками и закусками. Сбоку она заметила знакомый силуэт.
«Нашел!»
Теодор предложил ей руку и мягко повел к танцующим. Тео, как и большинство мужчин на приеме, облаченный в черный фрак, выглядел истинным аристократом.
«Ты сегодня роскошна»,
— шепнул он, собственнически сдвинув ладонь на оголенную спину спутницы. Анетта и правда этим вечером нравилась себе. Атлас алого платья, обрисовывая фигуру, переливался, словно живой. Пары кружились и кружились, вальс сменялся фокстротом, затем кадрилью и снова медленным танцем. Кинских проверила председателя палаты депутатов, председателя сената, мэра, архиепископа и настоятеля столичного капитула собора Вита, однако никак не могла подобраться к премьер-министру. Тот не танцевал и большую часть мероприятия находился в окружении других политиков. «Пани Кинских?» — окликнули ее, когда она пробралась к столам с закусками, чтобы найти мартини. Тео пригласил на танец супругу мэра, и она, наконец, осталась одна. После того, как ее позвали, за спиной стихли разговоры. Кинских повернулась, от улыбки уже сводила скулы, но, увидев мужчину, губы сами с собой растянулись еще шире.
«Могу я пригласить вас на танец?»
— спросил премьер-министр Чехии, лукаво приподняв брови. С Мартином Черным Анетта училась в одном университете. Она на первом курсе исторического, а он на последнем юридического. Стремительная политическая карьера выпускника Карлова университета ставилась в пример для подражания буквально каждому студенту.
«Конечно».
Они вошли в круг танцующих, заиграл венский вальс. Анетта будто случайно оступилась и на мгновение теснее прижалась к мужчине, при этом ее губы оказались всего в нескольких сантиметрах от лица Мартина. Сердце графини застучало быстрее. Министр, рассматривая ее лицо, закусил нижнюю губу, а потом почти коснулся губами щеки. Она скользнула рукой по его телу, огладила карманы, быстро извлекла оттуда ключ и вернула ладонь на плечо. Маленький металлический предмет сжег левую руку, так и норовя выскользнуть из плена ее пальцев.
«Прошу прощения».
Кинских изобразила неловкость и почувствовала, как жарко стало щекам. Мартин благодушно покачал головой и крепче сжал ее руку в своей, ведя в танце. Анетта отвлеклась, размышляя, почему весь вечер ни с кем не танцевавший министр вдруг пригласил именно ее.
«Случайность?» «Паня Кинских, я слежу за аспирантами, пишущими докторские работы. Какую тему вы выбрали?»
Глубокий взгляд синих, как маховое озеро, глаз мужчины, изучающий, прошелся по ее лицу.
«Пишу о влиянии легенд на историю Чехии».
«Занимательно. Вам нравятся легенды?» Анетта как можно равнодушнее испустила короткий смешок. Из предложенных для изучения тем это была самой болезненной для семьи, поэтому она и взяла ее. Вслух же Анетта, намеренно не скрывая иронии, ответила:
«Мне нравится история, факты. Легенды служат лишь оберткой, которая приукрашивает события, но также часто искажает их. Мы обязательно подискутируем на эту тему. В другой раз», — улыбнулся премьер-министр, и от того, как он выделил «в другой раз», словно обещая нечто интимное, не меньше, Кинских на секунду стало неловко. Танец закончился, и Анетта, поблагодарив министра, быстро направилась в дамскую комнату. В крошечном клатче, сшитом на заказ, помещался телефон и 6 отделений для ключей. Скорее всего, если кто-то бы наблюдал, решил бы, что у нее недержание. Слишком часто она отлучалась попудрить носик. В туалете Анетта достала ключ, временно заимствованный у Мартина, несколько раз сфотографировала на телефон и, зажав в руке, вернулась в зал.
Нужно было положить ключ на место,
а именно в нагрудный карман жилета пана Черного. Путь к премьер-министру преградил Тео.
«Анет, потанцуем?»
Пока она думала, как выкрутиться, заметила волнение в свите Мартина. Когда один из охранников отошел, она увидела первого министра, хлопающего себя по карманам, вне всяких сомнений в поисках ключа. Если поднимется тревога и ключ не найдется, хранители могут перестраховаться и унести реликвию, тогда шанс будет упущен. Анетта спокойно подала руку Тео и переплела пальцы с его. Они влились в поток пар.
играла полька, и за пару минут их дуэт протанцевал полукруг и поравнялся с беспокойным Мартином. Графиня оступилась возле его свиты, остановилась и демонстративно поморщилась, словно от боли. Присела и подняла с пола ключ.
«Наступила на него. Это не твой?»
— громко спросила она у Тео. Ей удалось привлечь внимание, и взгляд министра замер на девичьих пальцах, сжимавших ключ.